Глава 15.
«Такое ощущение, что он чего-то ждет», — сквозь тьму раздался голос Леога. Мысль показалась мне интересной, так что я сосредоточился и попытался открыть глаза. С первой попытки не получилось. Их словно что-то склеило.
«Чего-то?»
— послышалась усмешка Велеи.
«Нет, ученик, не чего-то. Кого-то. Конкретно моего мужа, что должен был уже час как проснуться».
«Меня кто-то ждет? Здесь, на окраине леса монстров?» «После того, как я превратил всю свою группу в медных мастеров с радужными ядрами стихии? Кому это понадобилась встреча со мной?» Глаза все еще не открывались, поэтому я решил воспользоваться помощником. Духовное зрение не требовало физических усилий. Передо мной раскинулся во всей своей красе второй пояс. И на какое-то время я завис. Духовное зрение вновь изменилось. Если раньше в нем разноцветной являлась только энергия ци, то сейчас окрас приобрела и стихия, чьи нити пронзали, казалось, весь пояс. Они витали в воздухе, прятались в земле, танцевали в огне, плыли в воде. Это было настолько красиво и удивительно, что мне не сразу удалось сконцентрироваться на том, что окружало конкретно меня. Хотелось забраться в самую даль и рассмотреть, что находится там, за границей моего восприятия, которое, что характерно, вновь увеличило радиус. Отныне духовное зрение покрывало не меньше 25 километров, а то и все 30. Если раньше лес монстров находился вне доступной мне зоны, то сейчас в него попал весьма обширный кусок, притом с места мы не сдвинулись. Причем попал не только кусок леса, но и сотни големов этапа мастер, летающих над лесом и выискивающих хоть какую-то живность. Твари жаждали притащить своему хозяину как можно больше плоти, чтобы полностью захватить весь северо-восток юга второго пояса. Тем не менее, пришлось отключать удивительную картину далеких земель и концентрироваться на том, что творилось рядом со мной. Оказалось, что я сидел в батончике на водительском кресле. Рядом со мной находилась Велея и играла с кинжалом. Лёг сидел позади, как и Альтая. Вот только если сын погибшего главы клана Тигра выглядел бодрячком, то про дочь князя демонов такого сказать было нельзя. Девушка сидела, обхватив голову руками, и что-то бормотала. Я нахмурился, но быстро сообразил, что происходит. Альтая пыталась справиться с потоками хлынувшей на нее информации. Быть абсолютом разума с полным потенциалом — весьма тяжелая работа. Это сейчас, когда я привык работать с огромными потоками информации, мне было довольно легко переносить свое внимание на ту или иную область пространства. Раньше, когда духовное зрение покрывало всего 2 километра, у меня начинала дико болеть голова. Слишком много информации поступало в мой неокрепший мозг на единицу времени. Сейчас же 30 километров для меня не предел. Я чувствовал, что могу больше, намного больше. Хотя, может, все дело в устройстве древних, что торчит у меня в голове. Может, это оно позволяет мне не сходить с ума от всего многообразия данных. Хорошо, что библиотекарь выдаст мне как минимум 2 накопителя. Альтае и Эльде они точно понадобятся. Больше ничего критичного или необычного духовное зрение не показывало. Приманки уже не было, так что несколько демонов-монстров, находящихся где-то далеко, нас игнорировали. Их куда больше интересовали люди в Чарыке и других населенных пунктах. Хотя, как по мне, твари просто слонялись без дела, не понимая, почему они выбежали из привычного леса. Тем не менее, я еще раз осмотрел пространство рядом с батончиком. Раз Леок и Велей говорят о ком-то, кто ждет меня, значит, там действительно этот кто-то есть. Моя настойчивость принесла плоды. Я увидел сминающуюся траву. Невидимка, которого мы обнулили, ходил вокруг батончика, периодически останавливаясь, и, словно человек, грохался на задницу. Посидит, посидит, встанет, пройдет еще 1-2 круга и вновь усядется. Глаза все еще не открывались, поэтому я решил начать со своей ученицы. «Альтая, сейчас у тебя разрывает голову от переизбытка информации. Сконцентрируйся только на том, что происходит рядом с нами. 100 метров, не больше. Потом научишься раздвигать пространство».
«Как ты с этим живешь?» —
послышался наполненный болью голос. Велея красноречиво кашлянула, и Альтая добавила:
«Наставник».
«Поначалу было плохо, однако со временем привыкаешь ко всему. Вскоре сама поймешь, какое преимущество дает тебе духовное зрение перед простыми даусами и демонами. Блокируй свое духовное зрение. Концентрируйся только на батончике, только на мне. На мне, на моем голосе, на том, что ты должна справиться со своими проблемами. ибо ты дочь князя, а не просто деревенская девка, впервые узревшая техники. Даже сам не заметил, как добавил в свой голос немного силы, вгоняя Альтаю в состояние, близкое к трансу. Сработало. Зеленоволосая прекратила сжимать голову руками и выпрямилась. Какое-то время ее лицо было искажено болью, но я продолжал нести всякую чушь, и девушка постепенно успокаивалась. Концентрация на батончике, на 2 метрах рядом с ним, на 10, на всей поляне, еще чуть дальше. Стоп! На первый раз этого будет достаточно. Прекратив насыщать энергией слова, я все же умудрился открыть глаза. Вилея продолжала играть ножиком из металла древних и смотрела куда-то в сторону. Я полулежал, так что пришлось занять удобное положение и, наконец, обратить внимание на зверя, что ходил вокруг батончика. Невидимости не было, что позволило во всех подробностях рассмотреть нашего гостя. Мохнатый зверь с вытянутой добродушной мордочкой, перемазанный в крови. Казалось, что зверь улыбается и готов пуститься в пляс от радости, но на этот счет у меня имелись огромные сомнения. Встав на 4 лапы, что заканчивались огромными загнутыми когтями, зверь неуклюже обошел батончик, что-то протяжно промычал, защитная формация повозки скрывала звуки, и вновь уселся на задницу.
«Уже 2 часа как кружит», — пояснил Леог. «Когда вы все потеряли сознание, я перетащил вас в батончик. Все ж под защитой как-то надежней. Потом из-под земли вылез зверь, что-то понюхал и подошел к повозке, поскреб когтями корпус, понял, что не сможет ему навредить, и начал ждать. В невидимость больше не уходит, словно у него сил не осталось. Приманку я убрал, чтобы она не тянула его к нам, но это не повлияло. Зверь все равно остается рядом. У меня пару раз мелькнула мысль его атаковать, но от этой идеи отказался. Слишком опасно и непредсказуемо. С такими огромными ленивцами мне сталкиваться еще не приходилось».
«Ленивец?» Я еще раз посмотрел на внешне добродушного зверя.
«О них мало что известно. Водятся на востоке империи. Вроде как демоны всех перебили. Вообще это довольно безобидные животные. Едят фрукты, траву, не охотятся. Вот только окровавленные когти и морда говорят об обратном. Да и по размерам обычные ленивцы раза в 4 меньше. Конкретно этот зверь к своим сородичам относится только внешне. Можно сказать, что это император всех ленивцев».
«И чего же этому императору от нас нужно?» — задумался я.
«Если бы он хотел на нас охотиться, вряд ли сейчас показался бы. Значит, не охота, что-то другое. Альтая, ты пришла в норму?»
«Вроде да», — ответила зеленоволосая, не отводя от ленивца взгляда. «Голова все еще болит, но уже не так, как раньше».
«Оставь эту боль. Пока она есть, твой организм будет адаптироваться. Как только исчезнет, увеличивай радиус. Ладно, я пошел».
«Куда?»
— одновременно воскликнули Леок и Альтая.
«Пойду узнаю, почему ленивец до сих пор сидит рядом с теми, у кого есть контракт на его убийство».
«Это опасно».
Альтая не разделяла моего стремления к получению знаний. «Место, куда мы движемся, опаснее на порядок. Здесь же всего лишь зверь, пусть и такой крупный». С этими словами я спрыгнул на землю с противоположной стороны от ленивца. Сразу появляться перед ним было бы неправильно. Защитная формация, настроенная на нашу шестерку, даже не дернулась. Тот, кто проектировал батончик, был настоящим гением. Хотя это я уже, кажется, раз 20 говорил. Ленивец потянул носом. Он явно учуял мое появление. Пространство наполнил протяжный рев, заставивший меня нахмуриться. Мне показалось, что в этом реве слышались нотки обиды. Ленивец поднялся и смешно косолапя начал обходить батончика. Я прекрасно помнил, с какой скоростью зверь двигался во время битвы с монстрами. Так что едва не позволил себе слабости в виде черепашьего панциря. Эта защита способна закрыть от атак владыки, значит, и от зверя может меня уберечь. Однако вместо того, чтобы спрятаться от ленивца за непроницаемой стеной, я пошел ему навстречу. В итоге мы остановились друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Или лапы. Тут кому как будет угодно. Зверь вновь потянул носом и, убедившись, что вышел тот, кто забрал всю его энергию, плюхнулся на задницу и вновь обиженно заревел. Он жаловался. Я воплотил рядом с собой стул и тоже уселся. Даже в таком виде ленивец оказался выше меня. И шире раза в 3. Оценив форму зверя, с трудом удержался от улыбки. Кажется, я нашел того, кому подойдет доспех из металла древних. Причем подойдет идеально. Хотя некоторые части все же придется расширять. В доспех такое огромное пузо не влезет.
Ленивец недовольно рыкнул и вновь обиженно завыл. Понимая, что разговаривать со зверем невозможно, я, тем не менее, спросил. «Хочешь сказать, что ты не стал бы на нас нападать?» Поразительно, но ленивец явно меня понял. Он кивнул, совсем как человек. «А как же те даусы, которых ты сожрал раньше? На них ты тоже не нападал?» И вновь показалось, что ленивец меня понял. Он тяжело вздохнул и что-то прорычал. На сей раз никакой обиды в его голосе не чувствовалось. Скорее, там звучало раздражение, что приходится вспоминать о каких-то прошлых мелочах. Кому они нужны, бездарные даусы? Так, мелкий корм. Нечего мне тут фыркать недовольно. Ты в курсе, что на тебя охота началась? Людям не нужен невидимка, что их убивает. Они хотят спокойной и размеренной жизни, а не озираться по сторонам, гадая, когда ты к ним явишься. Поэтому мне пришлось лишить тебя силы, чтобы ты подумал о своем поведении. На сей раз ленивец не просто рычал. Складывалось ощущение, что он пытался до меня что-то донести. Обида, злость, раздражение. Чего только не звучало в его рыках. Но самое удивительное было в том, что он еще и лапами себе помогал, активно жестикулируя. Собственно, благодаря этим жестикуляциям я хоть что-то понял. Зверь жаловался, что его разрывает от голода, что ему здесь плохо, что ему хочется домой. Но дома не было. Зато имелся второй пояс, лишенный энергии и силы. Конечно, многое я додумал сам, но мне казалось, что это именно то, о чем зверь и говорил. Несколько жестов я сразу не понял. Зверь показывал, что касался чего-то, но тут же отдергивал лапу, словно обжигаясь. Только после того, как одна когтистая лапа указала на север, где находился барьер в третий пояс, все встало на свои места. Это чудо явилось сюда из третьего пояса. Как, непонятно. Может, через земли демонов, может, кто-то специально завез. Несколько раз он подходил к барьеру, но пройти его не получалось. Это бесило и раздражало. Даусы просто попали под горячую лапу. Так-то ленивец весь из себя добрый и пушистый, никого понапрасну не обидит. В общем, во всем виноваты людишки. Кажется, мне пора прекращать общаться с Альтаей. Ее приключенческие книжки плохо на меня влияют. Даже сам факт их нахождения в общей аномалии уже негативно сказывается на моем воображении. Придумываю то, чего быть не может. Ты можешь уйти в невидимость? Ленивец покачал головой. Это был настолько человеческий жест, что у меня даже несколько раз возникла мысль о том, что кто-то перенес сознание человека в тело зверя. Но от этой идеи я отказался. У меня уже появилось мнение о том, кто сидит передо мной. Оставалось только понять, что с ним делать. Потому что у меня рука не поднимется убивать зверя, вставшего на путь возвышения и умудрившегося обрести разум. Странный, своеобразный, но именно разум вместе с самосознанием, а не действие в соответствии со своими инстинктами. Хотя, почему ленивец понимает человеческую речь? У тебя есть дом в третьем поясе, и в этом доме есть человек? Вопрос был задан наугад. Но то, как зверь начал активно кивать и издавать долгие протяжные звуки, меня озадачило. У ленивца действительно имелось свое жилище. И кто-то, кто общался с этим зверем на равных. Неожиданное открытие. Кто может разводить зверей, обучая их человеческой речи? Стоп. Во втором поясе куча даусов, но до текущего момента ленивец не шел с ними на контакт. Либо убивал, либо игнорировал. Почему он внезапно воспылал любовью ко мне и моей команде? Ведь еще во время сражения с монстрами мог ненароком зацепить лапой и такими длинными когтями превратить меня в двух маленьких зандров. Но нет, он помогал сражаться. А потом, когда я на него напал, не сбежал, выбравшись из ловушки, а сидел и ждал, чтобы высказать мне все свои претензии. Ему нравится мой запах, что напоминает о хозяине, или что-то другое? Что может напоминать о другом даусе, чего нет ни у кого во втором поясе? Зандр, мысли. Ответ, который я сам себе дал, заставил табун мурашек пробежаться по спине. «У твоего хозяина такая же одежда, как у меня?» Радостный рык подтвердил мою догадку. В третьем поясе живет какой-то искатель, что не только разводит зверей, но и умудряется даровать им частичку разума. Но как? Очень хороший вопрос. Моя команда давно выбралась из батончика и с интересом наблюдала за нашими переговорами. В аномалии Велея несколько раз скептически высказалась по поводу того, что я болтаю со зверем. На что Леок рассказал о животных, обретающих во время возвышения разум. Оказывается, это не единичный случай, и клан тигра внимательно изучает таких животных. Большая часть тигров идет путем зверя.
поэтому ученые даусы озадачились подготовкой идеального донора для возвышения. Простые звери на высоких этапах возвышения уже ничего не давали. Но вот такие, как ленивец, обретшие зачатки разума, неплохо помогали с возвышением зародышей бога. Обычные даусы знать не знали, что рядом с ними существуют такие звери. Югу это было неинтересно, восток возился с демонами, на севере слишком холодно, чтобы там еще и зверей разводить. Так что единственным сектором, сумевшим посвятить этому вопросу время и ресурсы, оказался Запад. Тем страннее была новость о том, что зверь явился из третьего пояса юга. Если хозяин ленивца является искателем, то он точно не принадлежит клану тигра. «Почему ты не дома? Тебя похитили?» Ленивец покачал головой. Никто его не похищал. «Продали? Подарили? Ты сбежал?» На последнем вопросе зверь странно скорчился. Вновь сугубо человеческий жест. Вроде да, но при этом нет. «Ты пошел погулять, заблудился и не знаешь, как вернуться домой. Хочешь, чтобы мы вернули тебя обратно?» Радостный рык, казалось, разнесся по всему второму поясу. У меня даже уши заложило. Ленивец вскочил на лапы от возбуждения. Какое-то время покружив на месте, зверь вновь плюхнулся на задницу и довольно рыкнул. «Да, он хочет домой. Сильно хочет. Мне нужно тебя коснуться. Можно?» Вот тут ленивец задумался. Вроде моя просьба не несла в себе ничего плохого, но, как мне показалось, она заставила зверя напрячься. Пришлось пояснить. «Для того, чтобы понять, кто ты и как тебе помогать, нужно изучить твою энергетическую структуру. Вдруг я дам тебе духовный камень, а у тебя самых простых меридианов нет, и ты умрешь. Мне этого не нужно. Думаю, тебе тоже. Без прикосновения я тебя не вижу своими способностями. Ты остаешься невидимкой, несмотря на то, что появился на глазах». Ленивец вздохнул, и на его веселой мордочке появилась грусть. Двигая ногами, он подполз ко мне, не вставая с задницы. Я положил руку на шерсть, стараясь не обращать внимания на то, что рядом с моей головой находится наполненная зубами пасть. Леог сказал, что ленивцы жуют травку и фрукты. Вряд ли такими клыками можно травку жевать. Ими только мясо из своих жертв вырывать. В голове вспыхнул яркий внутренний мир зверя. Узлы, меридианы, ядро энергии, ядро стихии, вживленные в тело артефакты. Причем именно артефакты, а не механизмы древних. На этих предметах отчетливо виднелись незнакомые мне сложные символы. Один артефакт находился в голове. Его вживили прямо в мозг. Он отправлял какие-то энергетические импульсы, и, судя по тому, что был связан каналами с ушами, отвечал за понимание человеческой речи. Другой артефакт располагался в груди рядом с ядрами. С ним было немного понятней. Это оказался некий аналог защитной формации. По всему телу ленивца были разбросаны якоря, что на постоянку формировали вокруг туши энергетическое поле. Ленивец не был невидим. Он просто все время находился под защитой. Причем весьма серьезной защитой, раз его не могли обнаружить владыки. Полагаю, этот купол был не меньше этапа зародыш бога, и раз нас еще не спалило, его привязали к зверю. Результат, конечно, был отличным, вот только для того, чтобы так сделать, нужно было причинить боль. Привязки без боли не бывают. Однако неведомого артефактора это не остановило. Что ему страдания отдельно взятого ленивца, когда есть возможность сделать его невидимым? Собственно, стала понятна причина, почему ленивец обрел видимость. Артефакт оказался разряжен, а самостоятельно восстанавливать его зверь не умел. Как не умел восстанавливать ядро стихии, оно тоже опустело. Третий, последний вживленный в тело ленивца артефакт укреплял когти, придавая им крепость стали центрального региона. По сути, когти зверя и являлись артефактом. Изначальные когти отсутствовали. Вновь привязанный артефакт, показывающий бесчеловечное отношение со зверем. Почему думаю, что металл из центрального региона? То, с какой легкостью когти пробивали шкуры демонических кабанчиков. Безумный создатель ленивца превратил свое творение не в милую зверушку, а в невидимого убийцу, способного натворить немало дел. Причем бед не со зла, а просто потому, что у зверя мозг по-другому действует. То, что он считает хорошим, для людей может оказаться чем-то чудовищным. Два артефакта подпитки не требовали. Они действовали на силе окружающего мира. Так что я восстановил лишь духовный камень, отвечающий за невидимость. Либо, что будет правильнее, за формирование вокруг тела зверя защитной формации. Ленивец тут же исчез, но вскоре появился. Судя по тому, что его вновь переполняло возбуждение, на такой результат он и рассчитывал. Раз я лишил его энергии, значит, мне эту энергию и восстанавливать. Однако этого ленивцу показалось мало. Вновь плюхнувшись рядом со мной на задницу, он требовательно прорычал и даже выставил вперед лапу, внутренней стороной вверх.
«Он что, требует кристалл стихии?»
— опешила Альтая. Дочь князя настолько ошалела от происходящего, что подошла к нам вплотную. Лёга и Вилея держались чуть в сторонке. Для выходца из клана Тигра такие звери были не в новинку. Моя же жена не утруждала свой мозг всякими зверьками. Подумаешь, понимающий людей ленивец. Так, случайная мелочь, встретившаяся на нашем пути.
Пути?
Пути. Вытащив несколько кристаллов стихии земли, я вложил их в лапу ленивца. Тот сразу отправил их в рот и довольно зарычал. Это было именно то, что ему и требовалось. «Ты хочешь попасть к хозяину в третий пояс?» На этот раз ленивец умудрился сохранить самообладание. Он покрутился всего несколько раз, после чего успокоился и сел рядом. «Мы поможем тебе попасть домой. Но прежде чем мы туда отправимся, нужно обговорить правила. Людей ты больше не ешь. Принимается?» Ленивец вздохнул, но кивнул. По раздавшемуся рыку стало понятно, что зверь не разделяет моих требований, но выполнит их так, как хочет домой. «Поедем на наши повозки. Сумеешь там разместиться? Пробуй». Я подошел к батончику и деактивировал защиту. Кивнув на кресло, что занимал Кармин, требовательно посмотрел на ленивца. Тот поднялся и, переваливаясь лапы на лапу, забрался в повозку. Раздался протяжный рык. В кресле ленивец не помещался. Никак. Кое-как развернувшись, он разлегся на два кресла и только после этого одобрительно рыкнул. Было неудобно, но терпимо. «Дальше. Пока я или кто-то из моей команды не скажет обратного, все время находишься в невидимости. Если тебе нужно остановиться по нужде, предупреждаешь заранее. Загрязнишь повозку, домой пойдешь сам. Принимается?» Вновь разочарованный рев, но после него зверь кивнул. «Осталась последняя деталь. Сейчас мы едем охотиться на големов этапа мастер. Ты с нами или подождешь здесь? В каждой твари, которую мы будем убивать, есть духовный камень и кристалл стихии». Батончик зашатался. Ленивец дал понять, что с удовольствием поедет с нами. Если есть возможность пожрать, зверь отправится в первых рядах. «В таком случае», — начал было я, — но меня остановили. Вилея подошла к ленивцу, какое-то время на него смотрела, после чего недвусмысленным жестом потребовала, чтобы тот убирался из нашего батончика. Зверь рыкнул что-то странное, но подчинился. Встав на четыре лапы, он, по сути, навис над Вилеей, но мою жену это не смущало. Она обошла вокруг ленивца, после чего воплотила ванну. Нашу, не демоническую.
«Забирайся. Немытым в батончик не пущу. Либо ты моешься, либо бежишь рядом с повозкой. Все понятно».
Кажется, ленивец такого не ожидал. Он как-то странно рыкнул, словно испуганный зверек, и подчинился, забравшись в теплую воду. Половину ванны тут же опустела, но Вилею это не остановило. Воплотив ведро, она начала черпать им воду из ванны и поливать ленивца. Даже пенный камень достала. Притихший зверь не спорил, его смущала уверенность человека. Ванна начала активно очищать воду, создавая рядом с собой огромную кучу грязи. Ленивец оказался тем еще свином.
«Все же поразительные вы существа, искатели», — послышался ошарашенный голос Альтаи. «Когда начало казаться, что тебя уже ничто в этой жизни не может удивить, приходите вы оба и переворачиваете мир с ног на голову».
«Это ты еще наставника Герлона не знаешь», — ответил я с улыбкой. «Вот кто действительно умеет удивлять. Причем так, что второго раза не захочется. Вилея, двигайся, ты его мыть будешь до скончания веков. Ученики, чего это вы стоите и не работаете? У нас тут целый зверь немытым сидит, а вы прохлаждаетесь. Мыльные принадлежности в руки и подходим, не стесняемся». «Так, а чего это мы побледнели?» «Вилея, стоп! Ученики Альтая и Лёг, у вас новая задача — вымыть ленивца. К выполнению задачи приступить. И помните, тот, кто откажется, отправится на восьмичасовую тренировку с Вилеей. Ради такого мы даже паузу сделаем». «Вот другое дело. Лучше мыльте. Шерсть ленивца должна быть мягкой и шелковистой».